«Я каждый раз словно в новую страну возвращаюсь», — сказала леди. «Даже плакать хочется от того, что все это ненадолго».
«Почему же ненадолго?» — спросил лорд Фитцморрис. «У вас даже удивительнее, чем я представлял».
«Ах!» — Лидочка махнула рукой. «Найдутся деятели, подгребут все под себя. Так всегда бывало. Уже в официальной прессе пишут: махновщина, православные джамааты, корпоративная вольница, анархосиндикализм. А сперва дифирамбы пели: технологический прорыв без войны, ростки будущего. Скоро поди крестовый поход объявят, а ваши буржуи нашим помогут. Все вы заодно, принцы-герцоги, антанта проклятые».
«Почему вы все время хотите меня обидеть, ласточка?» — вздохнул Дюк.
«Потому что ты все понимаешь, миленький», — сказала леди. «Мы по-прежнему живем в ожидании жизни, ищем мужицкий рай и страну Муравию, а теперь еще и три холма, охраняющие край света. Хочешь, в Кремль сходим, когда дела сделаем? Ты ведь не был в Кремле?»
«Не был», — сказал Дюк. «То есть был, но подростком».
«Там теперь интересно», — зажмурилась Лидочка. «Смена караула у мавзолея. Мавзолей, правда, пустует, и солдатики голограмма, но все равно впечатляет. Концерты постоянные, вернисажи. Лох цепенеет, гайд-парк отдыхает. Вечерами цифровые фейерверки, хэппининги, перформансы. Кучу знакомых встретим, погужуемся хоть денька три».
Герцог Блэкбери вспомнил бесконечные лестничные пролеты и застонал. Ноги еще гудели.
Леди утешила его: «Когда вернемся, и подъемники Дина заработают. Только они медленно идут, на каждом этаже отдыхают. У меня никогда терпения не хватает, я предпочитаю ножками. Мы же не старики и не дети, правда, Терри?»
«Наши отношения говорят об обратном». Дюк воспользовался случаем поднять проблему.
«Глупенький, постель-то у меня одна. Правда, большая, от старых хозяев. Если лапы распускать не будешь, нормально выспишься. Терпи, ждать и надеяться, как завещал Эдмон Дантес. Еще одно усилие, французы, и вы станете настоящими республиканцами, как сказал Жан-Жак Руссо».
«Маркиз де Сад это сказал», — грустно поправил Дюк.
«Тем более», — воодушевилась Лидочка, — «но лучше я тебе все-таки антиэротический массаж сделаю. Смотри, красота-то какая! Ни дымов, ни факелов. В капотне и то без отходка. И пожаров не стало. Главный поджигатель в женском платье удрал в благое. Да ты погляди, даром что ли я стереотрубу покупала?»
С великим усилием лорд Терренс восстал из кресла и приник к окуляру.
«Ты в своем Глазго зачуханном такое видел? И не увидишь. Вон туда глянь. И это не парк, а был вполне пролетарский район. Людей резали».
Мегаполис расстилался, сколько глаз хватало. Башни, опутанные яркими трубами различных коммуникаций, увенчанные воронками для сбора атмосферной влаги, сверкающие солнечными батареями и лопастями ветряков, щетинящиеся устройствами вовсе неизвестного назначения, торчали над серо-зеленой низовкой, как печные трубы над спаленным селом. Но картина эта не вызывала ни уныния, ни подавленности, а сплошное удивление и восторг, словно переданная каким-нибудь вояджером панорама инопланетной, но, несомненно, разумной жизни. Пейзаж не портили даже развешанные то тут, то там останки пойманных квартирных воров. Лорд же Терренс рассматривал объекты поближе. «Дорогая, посмотрите, это не наш ли барселонский приятель за нами пожаловал?»
«Зайчик, что ли?» — не поверила леди.
«Нет, цербер его, сеньор Пансиано».
«Где?»
«Да вот, за оградой стоит с девицей».
Лидочка подскочила к треноге. «Верно, за шоковой сеткой, окружающей башню, стоял величественный усатый мужчина в седых кудрях, сложением и вправду напоминавший главного охранника Бомбильи. Левой рукой он прижимал к пузу молоденькую девчушку в пестром палахоне, правой плавно показывал на окна и что-то говорил. Девчушка внимала. Леди махнула рукой: Обознался лорд нерусский. Пансиан еще не седой, но уже лысый. А это наш знаменитый поэт Лыков с новой подругой. Ванной девку завлек. Он как раз напротив живет, в девятиэтажке со всеми удобствами. То ли стихи читает, то ли объясняет, какие светила искусства тут проживают. Нашу башню ведь в простом народе Монмартром кличут.
Дюк подивился популярности парижского района в простом русском народе, но сказал другое. По крайности, он не к вам собрался, и это меня утешает.
«Пробовал», — с гордостью поведала леди, — «но не дошел». «Все-таки годы не те, а подъемников тогда вообще не было. Значит, не судьба. Только не больно-то он огорчился, мерзавец. Никогда ему не прощу. Нарочно эту гадину притащил под мои окна. А еще ведь стихи написал. Художница с Монмартра, как если бы она домогалась моей любви».
Дюк прикинул, что седой стихотворец вряд ли мог знать о внезапном возвращении Лидочки, но спорить не стал. Она и так его утешила.
«Далеко не пойдем. Девки-то минкультовские, почти все в нашей башне живут, у кого богатых любовников нет. Да еще и выходной, не успели поди ускакать. Богема поздно просыпается».